Ну, давай представим такую ситуацию. Вот рядовой сотрудник огромной корпорации внезапно и совершенно несправедливо уволен.
Угу. Одним днем просто.
Да, его лишают вообще всего. Бонусов, доступа в здание, репутации. И человек, естественно, в ярости. Он пишет сотни, может, тысячи писем генеральному директору с требованием разобраться.
Ожидая, ну, серьезного юридического разбирательства.
Именно. И вот в один прекрасный день двери лифта открываются, и в офис спускается сам генеральный директор.
Ага, момент истины.
Но вместо того, чтобы достать толстую папку с жалобами, сесть за стол и начать суд, он подходит к доске и начинает увлеченно читать сложнейшую многочасовую лекцию по квантовой физике.
И этот уволенный сотрудник стоит совершенно ошарашенный, потому что его личная, очень конкретная драма только что на полном ходу столкнулась с непостижимым масштабом целой вселенной.
Да, это просто взрыв мозга. Собственно, добро пожаловать на наше очередное глубокое погружение. Сегодняшний разбор посвящен, наверное, самой известной и одновременно самой непонятой сцене в древней литературе. Мы разбираем кульминационный момент книги Иова «Первую речь Бога».
О да, это потрясающий текст. И в основе нашего разбора сегодня лежит 21-я лекция доктора Джона Уолтона, где он очень скрупулезно анализирует главы с 38 по начало 40.
Верно. И наша миссия сегодня — разобраться, почему этот долгожданный ответ из Бори оказывается, ну, совершенно не таким, как все ожидали. Как вот эта своеобразная лекция по квантовой физике разрушает наше примитивное представление о справедливости.
Чтобы по-настоящему оценить шок от происходящего, нам нужно вспомнить контекст. Ведь до этого момента 37 глав текста посвящены непрерывному страданию и бесконечным дебатам.
Да, там сплошная боль и споры.
Именно. Иов произносит клятвы о своей невиновности, буквально требуя суда. И вот повисает тяжелая, изматывающая пауза. Все присутствующие, Иов и его друзья, ждут, что сейчас небеса разверзнутся и начнется грандиозный судебный процесс.
Соглашением приговора, кто прав, кто виноват.
Да, да. И Бог действительно появляется. Текст специально уточняет, что ответ звучит из бури, из вихря.
Ну, буря — это ведь не просто метеосводка в таких текстах. Это же должно задавать определенный тон всему разговору, так?
Абсолютно. В культуре Древнего Ближнего Востока буря – это традиционный знак божественного присутствия. Но, как детально разбирает доктор Уолтон, это еще и недвусмысленный маркер того, что Бог, ну, приходит не с миротворческой миссией.
То есть?
Он не в устроении обниматься. Точно. Он явно недоволен. Появление в вихре означает, что мягких утешений не будет. Начинается процесс жесткой корректировки мышления абсолютно всех участников драмы. И самый поразительный момент наступает в первые же секунды.
Так, и что происходит?
Бог тотально, вот просто полностью, игнорирует клятву Иова о невиновности.
Подожди, подожди секунду, он просто игнорирует этот иск.
Да, вообще ни слова об этом.
Но после 37 глав физической и психологической пытки, после сложнейших аргументов, Бог ведет себя так, словно никакого иска вообще не существует.
Именно так это и выглядит.
Разве это не выглядит как уход от ответственности? Но, честно, со стороны это кажется даже немного жестоким. Почему бы просто не сказать «Иов, ты прав, произошла ошибка», или наоборот указать на его вину?
Угу. Это логичный вопрос.
Почему Бог принципиально отказывается защитить свою собственную справедливость?
Вот здесь-то и кроется главная ловушка всей книги. Если проанализировать систему убеждений Иова и его друзей, станет ясно, что она стоит на одном единственном фундаменте – на концепции человеческой справедливости.
То есть они судят его по своим меркам?
Да. В их картине мира Бог просто обязан функционировать как идеальный судья в рамках понятного им законодательства. Если бы Бог начал оправдываться, ну или обсуждать праведность Иова – он бы тем самым легитимизировал их систему.
А, я понял. Он бы подтвердил, что их узкая парадигма верна.
Совершенно верно. И что Иов своим иском действительно, как бы это сказать, вынудил Создателя явиться на допрос.
Получается, Бог отказывается играть по правилам человеческого суда, просто потому что сами эти правила в корне ошибочны.
Да, Бог не защищает свою справедливость в суде, потому что его управление Вселенной вообще не сводится к судебной системе. Вступать в эти дебаты значит признать, что Вселенная работает по принципу примитивного механизма поощрений и наказаний.
Типа нажал кнопку, получил банан.
Именно. Поэтому Бог просто сносит эту парадигму целиком.
Но в случае, если старая парадигма справедливо-несправедливо отбрасывается, то в каких терминах вообще мыслит Создатель? Должна же быть какая-то операционная система, на которой работает этот мир, если это не уголовный кодекс.
Доктор Волтон предлагает очень крутой ключ к этой операционной системе. Он погружает нас в концептуальную базу древнего мира. Без нее речь Бога покажется просто набором красивых стихов о природе.
Так, и что это за база?
Уолтон вводит три фундаментальных термина, описывающих состояние мироздания. Это непорядок, порядок и беспорядок.
Ого, эти термины, они явно требуют серьезной расшифровки, потому что слово «непорядок» для нас звучит как синоним хаоса, ну или даже чего-то плохого.
Для современного слуха, да, безусловно. Но в парадигме древнего Ближнего Востока непорядок или non-order – это не зло, это нечто абсолютно нейтральное.
Нейтральное? В каком смысле?
Это сырой материал. Пространство, которое просто еще не структурировано. Доктор Волтон возвращает нас ко второму стиху первой главы «Бытия». Помнишь, земля была безвидна и пуста?
Да, классический текст.
Вот это и есть изначальный непорядок. Процесс творения в древнем понимании – это не создание материи из ничего, как мы часто думаем. Это процесс привнесения порядка.
Слушай, у меня тут родилась одна аналогия. Вот представим переезд в новую квартиру. Грузчики заносят вещи, и вот до самого потолка стоят нераспакованные картонные коробки.
Ага, отличный пример.
В этих коробках ведь нет никакого зла. Коробка с книгами не имеет злого умысла. Она не пытается никого убить. Но проблема в том, что квартира пока не функционирует как дом.
Да, да, ты не можешь найти зубную щетку, посуда где-то под полотенцами.
Точно. Спать негде. Это чистый непорядок. Он просто существует и ждет, когда его начнут структурировать.
Эта аналогия просто идеально передает суть древнего мышления. Концепция привнесения порядка, она пронизывала все культуры того времени. В Египте, например, было понятие «маат».
Это богиня какая-то?
Ну, это концепция идеального гармоничного порядка вещей. И поддерживать этот порядок было главной задачей фараонов и богов. Поэтому, когда в бытие Бог смотрит на сотворенное и говорит «это хорошо», речь не идет о моральной святости.
А о чем тогда?
Это означает, система функционирует оптимально, вещи на своих местах, все работает так, как задумано. Вот это и есть порядок. Order.
Но ведь непорядок, эти нераспакованные коробки, они же никуда не исчезают мгновенно.
Верно подмечено. Бог не устраняет весь непорядок во Вселенной одним щелчком. Эдемский сад был центром порядка, но за его пределами оставалось неупорядоченное пространство.
То есть бушующее море, пустыни, там дикие звери, все это.
Да, в древнем сознании это все элементы непорядка, нейтральной стихии.
Так, если Вселенная состоит из зон порядка и зон непорядка, то какова тогда вообще роль человека в этой системе? Зачем мы тут нужны?
О, роль колоссальна. Люди созданы по образу Бога не просто как пассивные наблюдатели, а как соправители Vice Regents. Замысел состоит именно в партнерстве.
То есть мы должны помогать?
Да. Задача человечества – продолжать процесс творения, расширять границы Эдемского сада. То есть, возвращаясь к твоей аналогии с переездом, наша задача – методично распаковывать коробки, расставлять вещи по местам и превращать непорядок в функционирующий порядок.
Ух ты! Ну слушай, если наша задача распаковывать коробки и структурировать непорядок вместе с Богом, возникает закономерный вопрос про Иова.
Какой?
Почему жизнь Иова так катастрофически рушится? Были ли его потери и болезни просто, случайными коробками, о которые он споткнулся в темноте, или это было целенаправленное нападение? Кажется, мы тут подходим к третьему термину доктора Волтона.
Да, к термину «беспорядок», «дизордер». В отличие от нейтрального непорядка, беспорядок – это активная угроза. Это то, что исходит от зла.
То есть это уже не нейтральные коробки?
Нет, беспорядок – это разрушительная сила, которая целенаправленно атакует установленный порядок и пытается вернуть творение обратно в состояние хаоса.
Получается, в мире одновременно существуют три элемента – порядок, нейтральный непорядок и злонамеренный беспорядок.
Именно так. И зная эту структуру, можно ясно увидеть ту самую фатальную ошибку мышления, которая загнала Иова и его друзей в тупик.
В чем она заключалась?
В полном отрицании непорядка. Они смотрели на любые страдания, катастрофы или болезни и делали один категоричный вывод. Все плохое, что происходит с человеком, исходит исключительно от беспорядка.
То есть они думали, что это все результат злых действий, греха и последующего божественного наказания?
Да. Доктор Уолтон называет эту концепцию принципом возмездия.
Слушай, это похоже на попытку судить о здоровье всего огромного, непредсказуемого мирового океана, рассматривая одну крошечную каплю воды в пробирке.
Отличная метафора.
Принцип возмездия как бы берет невероятно сложную, многомерную вселенную и пытается сплющить ее до бинарной таблицы в Excel. Люди верят, что если совершать хорошие поступки, мир просто обязан выдать награду, а если ты споткнулся о коробку в коридоре и разбил нос, это непременно кара небесная за тайные грехи.
Да-да, происходит путаница между нейтральными законами Вселенной и осознанным злом. И именно поэтому речь Бога настолько радикальна. Он показывает, что у людей просто нет достаточного объема данных, чтобы выводить такие формулы.
У нас нет доступа к исходному коду Вселенной.
Точно. Когда Бог начинает свою речь, он демонстрирует, что даже внутри тех явлений, которые человеку кажутся просто хаотичным непорядком, ну там, бури, дикая природа, космос, существует глубокий, сложнейший порядок, который вообще не имеет никакого отношения к человеческой морали.
Но подожди, здесь возникает серьезное концептуальное трение. Если Вселенная не вращается вокруг человеческой морали и принципа возмездия, не делает ли это наши поступки вообще бессмысленными?
Это главный страх друзей Иова.
Ну, логично. Если Бог не работает как космический кассовый аппарат, выдающий чеки за праведность, то имеет ли значение, как человек живет?
Им казалось, что если убрать принцип возмездия, мир просто рухнет в беззаконие. Но ответ Бога не означает, что морали не существует. Его ответ означает, что Вселенная управляется политиками, которые гораздо шире, чем просто обслуживание человеческого правосудия.
Механизмы мира существуют не только для того, чтобы наказывать или вознаграждать людей.
Именно. И чтобы доказать это, Бог берет Иова на своеобразную космическую экскурсию в 38 главе.
О да, эта экскурсия. Она начинается с града вопросов, которые просто обрушиваются на Иова. И форма этих вопросов – это отдельный литературный шедевр.
Да, Уолтон обращает особое внимание на использование острого сарказма в тексте.
Бог спрашивает что-то вроде «Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до их границ. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден?»
Угу. И здесь критически важно правильно интерпретировать этот тон, потому что может показаться, что создатель Вселенной просто насмехается над раздавленным горем человеком.
Да, звучит как издевка.
Но Уолтон подчеркивает, что это не мелкая мстительность, это мощнейший литературный конструкт, единственный инструмент, способный пробить толстую броню человеческого эгоцентризма и самоуверенности.
То есть Бог не просто задает вопросы? Он деконструирует иллюзию Иова о том, что тот способен управлять мирозданием.
Верно. Бог проходится по всем элементам творения, спрашивая о вещах, которые находятся далеко за пределами понимания человека бронзового века.
Ну да. Он спрашивает, кто затворил море воротами, кто может связать узлы созвездия Плеяд или разрешить узы Ориона, еще про хранилище снега и града.
И эти образы, они выбраны совершенно не случайно. Снег, град, море, созвездие в древнем представлении — это колоссальные силы непорядка.
А, то есть те самые нераспакованные коробки, только космического масштаба.
Да. И Бог показывает, что он не просто сдерживает их, он управляет ими с невероятной точностью. То, что для человека выглядит как неконтролируемый хаос, для Бога — интегрированная часть сложной системы.
И вот среди всех этих космических образов есть один конкретный пример, который, как мне кажется, просто блестяще ломает всю человеческую логику правосудия. Это 25 стих 38 главы.
О, про дождь!
Да. Бог спрашивает, Кто проводит протоки для наводнения и путь для молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека?
Это, пожалуй, самый сильный аргумент против принципа возмездия во всей речи. Давай просто применим к этому дождю человеческую логику.
Давай.
Если бы миром правила исключительно моральная справедливость, то дождь имел бы только две функции. Первая – это награда праведникам, чтобы их поля давали урожай.
А вторая – наказание грешникам в виде потопа.
Точно.
Но проблема в том, что пустыня абсолютно необитаема. Там нет ни праведников, которых нужно награждать, ни грешников, которых нужно топить.
Вот именно. Там вообще нет людей, способных оценивать моральную значимость этого дождя.
И тем не менее, Бог заботится о том, чтобы там шел дождь.
Совершенно верно. Он питает землю, дает жизнь растениям, утоляет жажду диких животных, о которых человек даже не знает. Это прямое, неопровержимое доказательство того, что сложнейшая инфраструктура мироздания работает ради самого творения.
А не ради обслуживания нашей судебной системы.
Да, Бог, конечно, может использовать элементы природы для правосудия. Он сам упоминает, что хранит град на день битвы, но природа не ограничена этой функцией. Божий порядок гораздо шире.
Слушай, этот пример с дождем в пустыне – это просто сокрушительный удар по нашему внутреннему эгоцентризму. Бог буквально говорит, мир не является просто театральной декорацией для вашего личного дневника с оценками.
Да, Вселенная огромная, и у нее есть свои цели, о которых вы даже не подозреваете.
С одной стороны, это заставляет почувствовать себя крошечной песчинкой, да? Но с другой стороны, это невероятно освобождающая мысль.
И именно этот освобождающий, но сначала сокрушающий эффект мы видим в реакции самого Иова. После того, как масштаб Вселенной был развернут перед ним, Бог в начале 40 главы бросает финальный вызов.
Да-да, он говорит, будет ли состязающийся вседержителем учить его? Обличающий Бога пусть отвечает ему.
И парадигма Иова окончательно рушится.
37 глав он требовал слова, и вот теперь у него в руках микрофон. И что он делает?
Он отказывается говорить. Иов признает свою абсолютную неспособность вести этот спор. Он отвечает, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои.
То есть план Бога сработал? Он пришел в вихре, прочитал лекцию по астрофизике, заставил человека замолчать, и на этом конфликт исчерпан.
А вот здесь доктор Уолтон делает критически важное предостережение. Если мы остановимся на этом моменте, мы потеряем смысл всей книги.
Почему?
Потому что простое признание своего невежества, сказать «мы ничего не знаем, а Бог великий», это не конечная цель. Молчание Иова – это лишь расчистка строительной площадки.
Ага, то есть деконструкция старого мышления была нужна только для того, чтобы построить новое.
Истинная цель этой речи – заложить фундамент для глубокого убеждения о том, как реально устроен мир. Бог переводит Иова от негативного знания, осознания того, чего человек не знает, к позитивному. Во второй речи Бог использует образы грандиозных существ, бегемота и левиафана, чтобы дать уже конкретные уроки.
Но главная задача первой речи выполнена. Иллюзия того, что мир можно просчитать с помощью простой формулы кармы, она уничтожена навсегда.
Я с тобой полностью согласна. Анализируя этот текст, невозможно не поразиться тому, насколько точно он описывает психологию любого человека в кризисе.
О да. Сталкиваясь с внезапной болезнью, потерей работы или трагедией, наш разум инстинктивно требует простых ответов. Требует найти виноватых.
Да, возникает непреодолимое желание сказать «это случилось, потому что тот человек поступил подло» или «эта беда пришла ко мне, потому что я где-то оступилась и недостаточно старалась».
Это же защитный механизм чистой воды. Примитивная формула возмездия дает нам иллюзию контроля. Если каждое страдание – это наказание за грех, значит мир предсказуем.
Но этот разбор показывает, что отказ от этой иллюзии приносит невероятное облегчение. Признание колоссальной сложности мира, где действуют силы, не зависящие от наших личных заслуг, парадоксальным образом снимает тяжелейший груз ложной вины.
То есть не каждое страдание – это наказание?
Абсолютно. Иногда непорядок – это просто часть сложной структуры мироздания, с которой нужно работать, а не искать в ней какой-то тайный моральный смысл.
И вот знаешь, это подводит нас к финальной мысли, над которой действительно стоит поразмыслить. если вспомнить ту самую аналогию с коробками.
Да, давай к ней вернемся.
Если истинная роль человечества, задуманная Создателем, это быть соправителями, которые методично день за днем помогают превращать нейтральный непорядок в функционирующий порядок.
То есть распаковывать эти коробки и организовывать пространство вокруг себя.
Да. То не является ли наша бесконечная одержимость поиском виноватых главной помехой на этом пути? Возможно, тратя все свои силы на то, чтобы кричать в потолок, подавать жалобы генеральному директору Вселенной и высчитывать, за какие грехи на нас свалились эти коробки, мы просто уклоняемся от своей реальной работы.
Работы засучить рукава и наводить порядок.
Именно. Начать, коробка за коробкой, наводить порядок в том маленьком, доверенном лично нам кусочке мироздания, даже если мы никогда не поймем всех чертежей этого огромного здания.